10 октября в Большом зале филармонии. Я буду читать большую программу 70-летию гибели. Она будет называться «Отказываюсь быть». Программа будет в 2 отделениях. Конечно, там будет любовная лирика, без которой никуда не деться, потому что у Цветаевой был гениальный талант, которым вообще редко кто наделял, талант любить и талант это выразить еще. Конечно, что-то почитаю из стихов, которые никогда не читала в ее программе, но всегда читала, поскольку живу с ее стихами, так же, как и со стихами Ахматовой с 18 лет. Разное читается. В разное время, состояние любви, нелюбви, вас предали, у вас родился ребенок, вы развелись, вы опять влюбились, вы поменяли город, вы изменили работу, что-то с друзьями, и каждый раз ответы на любой вопрос находятся в сборниках стихов этих 2 великих поэтов. Откройте и обязательно созвучное вашему нынешнему, сегодняшнему состоянию вы найдете. Есть стихи Цветаевой, которые я не читала, но хочу прочесть, потому что они не вплетаются в какую-то стройную такую вязь. Знаете, вечера большого, но обязательно буду читать их 10 октября. Я для себя наметила, что же мне делать слепцу и пасынку в мире, где каждый очень и зряч. Это обязательно. Стихотворение, которое я люблю, сказавший всем страстям прости, прости и ты. Это тоже хочу прочесть. Но Цветаевское творчество настолько огромно, оно больше, да, больше, чем творческое наследие Ахматовой, стихотворное. Потому что время здесь, в Советской России, когда невозможно было бумаге ничего доверять. И Ахматова писала и фрагментарно, и запоминала, и Чуковская запоминала. А Цветаева жила 17 лет в эмиграции, где можно было бумаге доверить все, что думаешь. И сохранилось это все, слава Богу. Поэтому ее в один вечер не втиснуть в одну программу тоже. Сегодня наша встреча камерная. Я подумала, что большую программу, тем более Ирина Викторовна так замечательно, кинематографично, я бы сказала, рассказала о последних цветаевских днях в Елабуге, что можно было себе представить, как будто вы смотрели кино. 12 марта этого года я была в Елабуге, я туда стремилась, я сделала все для того, чтобы эта поездка состоялась. Я поехала в Казань, а из Казани 4 часа по дороге, как стиральная доска, мы ехали в Елабугу, эта дорога была зимняя, приехали в 10 вечера и сразу же пошли в дом Марины Цветаевой. Мы вошли во двор, мы были с мужем моим. Из какого-то, там стояло, ну, бревенчатый дом такой, какое-то окно, я плохо понимаю, я не строитель, вроде слухового, что ли, окошко, но не то, в которое смотрит окно. Оттуда вдруг выпрыгнула кошка прямо в ноги к моему мужу. Оказалось, не замяукала, он ее взял на руки. Оказалось, что это кошка Маша, которая постоянно живет в этом Цветаевском доме. У нее смешные ушки такие круглые, как у медведя, они острые. Она рожает каждые 4 месяца котят. Мы тут же предложили организовать бизнес котят от Цветаевой, потому что народ приезжает сейчас в Елабугу много. Она дала себя погладить и даже поцеловать. И в этом доме живет замечательный хранитель этого дома, Наталья Владимировна ее зовут. У нее никого нет и ничего нет. У нее есть только Марина Ивановна. И только этот дом. И вся ее жизнь посвящена и отдана служению Цветаевой, служению ее памяти. Вот эта кошка Маша и Наташа, вот они живут в этом доме. Необыкновенные люди живут в этом городе Елабуге. И сейчас туда приезжать, это просто счастье, понимаете? Это какой-то духовный оазис на самом деле. Они сделали такую полуротонду, и каждая пара, которая расписывается, молодожены, они в первую очередь идут туда, к Марине Цветаевой. Это же замечательно, правда? И, естественно, да, у них в музее есть какие-то раритеты. Это мы уже почти в час ночи пошли в этот музей. Там есть первое издание «Царь-девицы». 22-й, по-моему, год. И дали мне даже потрогать, я, честно говоря, даже до слез мне это довело, такая бумажка, в нее завернут, как они сказали, локон Марины Цветаевой, это то, что Аля срезала, когда уезжала в Россию, а Цветаева оставалась во Франции. Но назвать это локоном нельзя, это седые, сухие волосы. Помните ее «Золото моих волос тихо переходит в седость. Не жалейте, все сбылось, все в груди сплелось и спелось. Спелость, как вся даль слилась в стонущей трубе окраины. Господи, душа сбылась, умысел твой самый тайный. Вот это золото, переходящее в седость, чтобы я потрогала своими руками, они мне это позволили. Кладбище, где написано, конечно, в этой стороне кладбища похоронена Марина Цветаева, но тем не менее у самого входа огромная доска памятная, скамеечку там поставили. Вообще они всячески чтят и любят Марину Ивановну, и любят то, что она делает, и это хранят. Они такие полномочные представители Цветаевой на этой земле. Я сегодня не буду пытаться сказать обо всем, это нереально, да? Мы просто определимся, что сегодня я не читаю о любви, потому что все-таки сегодня день поминальный, и пусть в этот поминальный день прозвучит ее гражданская лирика. Недавно прошла программа, записанная в Москве в киноцентре «Эльдар» по телевидению. Я многим там была недовольна, в частности монтажом, они очень это делают, как говорят музыканты, глибиту, как хотят, отстригли, пристригли, тут переставили, но не важно. Важно то, что все-таки гражданскую они оставили почти целиком, и мне позвонил режиссер, мне много людей звонило, но когда мне позвонил мужчина, я сказал очень важные слова. Он мне сказал, ты знаешь, Света, мы очень долго с ним были знакомы, давно я у него снимался. Он говорит, я всегда, что бы вот ты ни говорила, и что бы вы, девочки, ни говорили, я всегда считал, что Цветаева это все-таки женская поэтесса. Это все-таки мне нравится, чтобы они не мною, ну и так далее, да, вы понимаете, да? И Господь, Бог не судит, я не был женщиной на земле. И он говорит, я первый раз в жизни, когда сегодня слушал гражданскую лирику, понял, что она огромный поэт. Вот это было самое важное. Вообще, у меня задача самая благодарная, в отличие от литературоведов. Я просто хочу, чтобы каждый из вас, придя домой, вдруг захотел открыть и посмотреть, что-то я этого стихотворения не знаю. Как это так? Надо посмотреть, да? Чтобы у вас возникло желание туда заглянуть. Еще раз говорю, любви сегодня не будет. Я даже не буду пытаться логически связывать одно с другим. Сделаю так все достаточно фрагментарно. Просто озвучу те строчки, которые больнее всего отзываются в моей душе. А Цветаева говорила, помните, она писала в письме к Тесковой, она писала о муре, десятилетним, что совершенно не развит душевно, не пронзен. Душа равна боль плюс все остальное. Понимаете? Есть боль, значит душа жива. Вот я буду читать то, что болит. И еще раз мы с вами поймем, что правильно она была права, когда говорила о себе, я не поэтесса, я поэт. А Ахматова говорила, что Цветаева поэтесса, Цветаева немного, они были поэтами, конечно, огромными поэтами, откликавшимися на самые болевые моменты времени, в котором жили. Ну, я то, что я сегодня буду говорить, вот эти комментарии, я буду где-то подчеркивать сознательно, что это Ирма Викторовна Кудрова. Надо сказать, что сегодня вот там у Клары Брауны лежат три книги «Цветаева молодая», «После России» и «Разоблаченная Марокко». Это замечательный трехтомник Ирмы Викторовны Кудровой, замечательный, и который может читать любой человек, не обязательно литературовед, не обязательно специалист. Очень много из того, что я буду говорить, это цитаты из книги Ирмы Викторовны Кудровой, потому что я считаю, что все-таки то, что она делала, это наиболее точно, я уже сразу заранее предупреждаю. Что-то говорю от себя, но в основном ее цитаты. Независимость суждений, абсолютная внутренняя свобода, вот об этом только что сказала Кудрова, это одна из самых внутренняя свобода. То есть свобода думать свободно, понимаете? Не только говорить, но и думать, чтобы мысль свободно текла. Вот это самое сложное. Это одна из самых характерных черт Марины Цветаевой. Первая мировая война, мощные антинемецкие настроения, это у нас первый с вами просто фрагмент, погромы немецких магазинов в Москве и Петербурге. Часть детства Цветаевой прошла в Германии, тогда в сказочной для ее души стране. И вопреки всеобщему настроению в 14 году очень серьезные и мощные антинемецкие настроения, Цветаева, это свидетельство ее внутренней свободы, пишет такое стихотворение. «Ты миру отдана на травлю, и счета нет твоим врагам. Но как же я тебя оставлю? Но как же я тебя предам? И где возьму благоразумие за око, око, кровь за кровь, Германия? Мое безумие, Германия, моя любовь. Но как же я тебя отвергну, мой столь гонимый Фатерланд, где все еще по Кенигсбергу проходит у скалицы Кант? Где Фауста нового лелея в другом забытом городке, Гехаймра Гёте по аллее проходит с тросточкой в руке? Но как же я тебя покину, моя германская звезда, когда любить наполовину я не научена, когда от песенок твоих в восторге не слышу лейтенантских шпор, когда мне свят святой Георгий во Фрайбурге на Швабенторге, когда меня не душит злоба на кайзера взлетевший ус, когда в влюбленности до гроба тебе, Германия, клянусь, нет ни волшебней, ни премудрей тебя, благоуханный край, где чешет золотые кудри над вечным Рейном Лорелей». 1 декабря 1914 года, вопреки всей России. Ну и, конечно, это сейчас порадует москвичей. Я советовала Стерне Викторовне, что-то она мне делать не советовала. Я позволила себе немножко в этом месте заупрямиться. Она сказала, это Москва, и это хорошо читать в Москве. Я так не думаю, не считаю. Потому что Москва – это был город, где она родилась, и который она очень любила. Та Москва, которая не ответила, в конце концов, на ее любовь взаимностью. Когда она вернулась на родину, однажды Цветаева сказала, «Мы, Цветаевы, задарили Москву». Это правда. Музей изящных искусств основан ее отцом, Иваном Владимировичем Цветаевым. Румянцевская библиотека состоит из библиотеки, основанной на библиотеке матери и деда Цветаевой. Но когда она вернулась в 1939 году в Москве, для нее не нашлось ни одного метра площади. Но она любила этот город. И дальше сейчас я буду читать стихи, посвященные Москве, ее любимому городу, в большом количестве. Вот стихотворение, написанное в 1916 году до революции. «Москва! Какой огромный, странноприимный дом! Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за гренищем нож, издалека до речи ты все же позовешь на каторжные клейма, на всякую болезнь. Младенец Пантелейман у нас целитель есть, а он за той дверцей, куда народ валит. Там иверское сердце червонное горит, и льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля». 16-й год. Иверская часовня была снесена, сейчас она не существует. Но это написано в 16-м году, а самое главное – случилось в 17-м, и Цветаева пишет, самое главное с первой секунды революции понять, что все пропало. Тогда все легко. Это уже сейчас будет звучать в стихи, начиная с 17-го года. «Из строгого, стройного храма ты вышла на виск площадей. Свобода, прекрасная дама маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, а бедня еще впереди. Свобода, гулящая девка на шалой солдатской груди. Над церковкой голубые облака, крик вороний, и проходят света пепла и песка революционные войска. Ох ты, барская ты, царская моя тоска! нету лиц у них и нет имен, песен нету. Заблудился ты, кремлевский звон, в этом ветреном лесу знамен. Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон. Это был март 17-го года, опять в Москве, когда рыжеволосый самозванец тебя схватил, ты не согнула плеч. Где спесь твоя, княгинюшка, румянец, красавица, разумница, где речь? Как Петр царь, забыв закон сыновей, позарился на голову твою, боярни Морозовой на дровнях, ты отвечала русскому царю, не позабудут огненного пойла Буонапарта хладные уста, не в первый раз в твоих соборах стойла, все вынесут кремлевские бока. Еще одно стихотворение, декабрь 17-го года. Гришка вор тебя не ополячил, Петр царь тебя не онемечил. Что же делаешь, голубка? Плачу. Где же спесь твоя, Москва? Далече. Голубочки где твои? Нет корму. Кто унес его? Да ворон черный. Где кресты твои святые? Сбиты. Где сыны твои? Москва. Убиты. За отрока, за голубя, за сына, за царевича молодого Алексея помолись, церковная Россия. Очи ангельские вытри, вспомини, как пал на плиты голубь угличский Димитрий. Ласковая ты, Россия, матерь! Ах, уже ли у тебя не хватит на него любовной благодати? Грех отцовский не карай на сыне, сохрани, крестьянская Россия, царско-сельского ягненка Алексея. 4 апреля, 17 год, третий день Пасхи. Вот стихотворение, наверное, можно сказать, что это белый стих. Вряд ли вы обращали на него внимание, просто чтобы понять этот кровавый кошмар, который надо было пережить ночь. Нортост. Вот глаза закройте, попробуйте представить. Рев солдат. Феодосий пишет. Рев волн. Разгромили винный склад. Вдоль стен, по каналам драгоценный поток, и кровавая в нем пляшет луна. Ошалелые столбы тополей, ошалелое в ночи пение птиц, царский памятник вчерашний пуст, и над памятником царским ночь. Гавань пьет, казармы пьют, мир наш, наших княжеских подвалах вино, целый город топоча, как бык, к мутной луже припадая пьет, в винном облаке луна. Кто здесь? Будь товарищем, красотка, пей! А по городу веселый слух, где-то двое потонули в вине. Феодосия, последние дни октября, нота бена, птицы были пьяные. Кровных коней запрягайте в дробни. Графские вина пейте из луж. Единодержцы штыков и душ распродавайте на вес часовни. Монастыри с молотка на слон. Нас рвитесь на лошади в Божий дом. Перепивайтесь кровавым пойлом. Стойла в соборы, соборы в стойла. В чертову дюжину календарь, нас под рогожу за слово царь. Единодержцы грошей и часа, на куполах вымещайте злость, распродавая нас всех на мясо, раб худородный увидит раз черная кость, белую кость. Ну, вы помните, как сбрасывали колокола. Вот святаевская цитата. «Мое сокровенное, душу и уста жгущее желание – это чтобы все поняли, что у большого ничего не возьмешь, что не подвержены руке человека нерукотворные крепости и недоказуемые угодья духа, что здесь ничто не возьмет, ни декрет, ни штык, плохо сильным и богатым, тяжко барскому плечу. А вот я перед солдатом светлых глаз не опущу. Город буйствует и стонет в винном облаке луна, а меня никто не тронет, я надменна и бедна». А вот следующее стихотворение, я думаю, что мало кто его слышал, оно вообще вне времени. Потому что настоящий поэт всегда современен. Но когда я его читаю, мне становится страшно, настолько это стихотворение актуально сегодня. Попробуйте услышать. «Мраковесие, смерч, Содом, берегите гнездо и дом. Долг и верность спустив с цепи, человек молодой, не спи. В воротах, как благая весть, белым стражем да встанет честь. Обведите свой дом межой, да не внидет в него чужой. Берегите от злобы волн садик сына и дедов холм. Под ударами злой судьбы выше прадедовы дубы.